Издательство 1С Паблишинг представляет. Елена Бычкова, Наталья Турчининова. Иногда они умирают. Роман. Посвящается всем, кто дошел и вернулся. Тем, кто пока только мечтает, но однажды решится. А также тем, кто остался в этих горах навсегда. Глава 1. Кайлат. Камни, лежащие горкой на грязном листе бумаги, отсвечивали робкими золотистыми бликами. Слишком робкими, слишком тусклыми. «Берите, господин, эти очень хорошие, самые лучшие!» — весело щебетала Муна, разворачивая новый замызганный сверток. Эти топазы были еще хуже. Мелкие, непрозрачные и к тому же плохо отшлифованные. Они собрались на бумажном обрывке жалкой горсткой, похожие на мутные глаза дохлых рыб. «Очень хорошие», — нахально заявила девчонка и посмотрела на меня честным взглядом. «За кого ты меня принимаешь, Муна?» — устало спросил я. «За глупого туриста? Эти камни не годятся даже на бусы для твоей младшей сестры». Она состроила удивленно обиженную физиономию, продолжая по инерции расхваливать товар и упрекать меня в недоверии. А я молча рассматривал ее. Чумазое лицо с ярко накрашенными губами и веками, золотое кольцо в левом крыле носа тоже не очень чистого. На длинных черных волосах повязка, расшитая нитью, которая раньше была бордовой. Между бровей тщательно приклеено несколько комочков розового риса, украшение по случаю праздника. На пальцах с обгрызенными ногтями и наполовину облупившимся алым лаком – кольца. Тоненькие запястья увиты браслетами. В черных зрачках уже поблескивают опасные огоньки, напоминающие цветом камни, которые она продает. Единственной настоящей драгоценностью на девушке был маленький голубой сапфир, вживленный в кожу над левой бровью. Для украшения всего тела Муна была еще слишком юной. «Зачем так говорить, господин? Я всегда даю вам хороший товар», сказала она уже менее уверенно, смущенная моим долгим молчанием. «Другие камни есть?» «Нет», — замотала она головой, — «эти последние». Я невольно вспомнил слова Уолта с упоением рассказывающего об этой стране и населяющем ее народе. «Там живут удивительные люди». У них даже нет таких понятий, как ложь и предательство. В языке просто не существует подобных слов. Можешь себе представить? К счастью, он никогда не был в Кайлате, и ему не пришлось пережить разочарование, постигшее меня, почти в первые же дни узнавшего, что понятие «ложь» в данной местности не требует определения не из-за ее отсутствия, а как раз напротив, из-за естественности процесса обмана. И обозначалось оно тем же словом, что и работа. Из низкого приземистого дома, прижимавшегося задней стеной к склону отвесной скалы, выбрался мальчишка лет 3 и, неуверенно переставляя изуродованные рахитом ноги, выгнутые колесом, подобрался к сестре. Сунув палец в рот, он застенчиво уставился на меня. И я, как всегда, полез в карман, доставая шоколадку. Протянул ему. Братец Муна тут же доковылял ко мне и деловито схватил угощение. «Вы берете?» — вновь приободрившись, защебетала девушка. 2000 всего, а то уже поздно-поздно, а вам идти далеко-далеко. Можете не успеть». На последних словах ее голос дрогнул, в нем зазвучали странные гортанные нотки. Как у хищной кошки, глаза снова опасно блеснули. И я увидел точно такой же голодный отцвет в зрачках ее маленького брата. «Ты права», — ответил я, посмотрев на горы, неровными стенами встающие над долиной. Их вершины постепенно затягивали облака. «Надо торопиться». Поднял рюкзак, привычно забросил его на плечи и пошел прочь. Муна защебетала мне что-то вслед, но ее голос вдруг оборвался, а я услышал за спиной хриплый голос. «Райн, погоди!» Я обернулся. С порога неторопливо спускался коренастый мужчина. Он сказал Муни что-то резкое на местном наречии. Смеси найти Лиспентха. И та, надувшись, ушла, прихватив с собой брата. «Не спеши», — вновь обратился ко мне хозяин дома. «Есть для тебя кое-что». Он вынул из кармана растянутых штанов небольшой мешочек, развязал тесемки и высыпал его содержимое себе на ладонь. Мне показалось, что в тот же миг все вокруг озарилось ровным теплым светом. Золотые топазы. Несколько крупных, великолепно отшлифованных камней, наполненных сиянием. Именно за этим я ходил в горы, едва ли не каждый месяц, кроме зимних. В нашем мире они стоили очень дорого и считались необходимым украшением у каждой уважающей себя женщины. Кто не мог приобрести натуральные, покупали подделки. Говорили, что в последнее время научились выращивать синтетические камни, практически неотличимые от природных. Но все же ни один из них не мог сравниться с настоящим кайлатским золотым топазом. У Тиссы был такой камешек, который она любила носить, доводя до бешеной зависти своих подружек. И кто бы мог подумать тогда, что я сам стану добывать эти драгоценности? «Сколько?» – спросил я, вновь бросая рюкзак на землю. Ранпур стоял в самом начале длинной цепи, по которой камни попадали в цивилизованный мир. Он по дешевке скупал их у местных добытчиков, потом перепродавал мне. Я доставлял своему агенту, а тот отправлял в Амстел и Ференцу, где их взвешивали, оценивали, классифицировали и пересылали в ювелирные дома. А уже оттуда в виде украшений развозили по крупнейшим магазинам. 5, ответил Ранпур, подумав, и добавил с самым искренним видом. «Только для тебя». Если бы у меня было время торговаться, я бы постарался сбить цену, но теперь приходилось торопиться. Хорошо, я отдал ему деньги и получил увесистый мешочек. «Когда будешь в следующий раз?» — спросил хозяин, задумчиво глядя на темнеющие горные склоны. «Не раньше, чем через месяц», — ответил я, убирая топазы во внутренний карман куртки. «Лучше через 2», — откликнулся он. «Шахты совсем плохими стали, мало камней. Придется из-за перевала возить». Это вполне могло быть правдой. За последние несколько лет крупных топазов стало гораздо меньше, а мелкие потеряли весь блеск. Ранпур кивнул мне на прощание и неторопливо направился к дому. А я быстро пошел прочь. В ближайший поселок до темноты мне было точно не успеть. Но я знал, где можно переждать ночь. Видимые вершины гор все еще были освещены чистым розовым светом. Однако в ущельях уже клубились густые сиреневые сумерки. Воздух стал влажным и густым. Пыль, висящая над дорогой, осела, и теперь, спешно спускаясь вниз со склона, я вдыхал запах осенней листвы и тумана. Тишину нарушало лишь негромкое журчание реки на дне ущелья и звук моих шагов. По краю обрыва росли кусты барбариса, усыпанные красными продолговатыми ягодами, и редкие сосенки. Туман, поднимающийся снизу, окутывал их серым облаком, и каждое новое дерево становилось похоже на призрака, скорбно склоняющегося над пропастью. Я прибавил шаг. Говорят, что когда-то, в незапамятные времена, над этими горами пролетала птица Сиал-Чари. Тень от ее крыльев накрыла поселки, и с тех пор с наступлением темноты их жители стали превращаться в кровожадных хищников. А поскольку полет этой мифической птицы был весьма неровным, узнать, каких поселений коснулась ее тень, можно было только на личном опыте. Впрочем, иногда мне казалось, что эта тень лежит и на всем цивилизованном мире, в котором я жил до того, как пришел в горы. Хотя мои соотечественники не охотились за поздними путниками после захода солнца и не устраивали кровавых оргий над их расчлененными телами. Тропинка круто сбегала по склону. С обеих сторон над ней нависали камни, обросшие разноцветным лишайником, между которыми торчали пучки подсохшей травы. Вершины гор тонули в густых облаках.